Вместо вступительного слова прошу кого-то открыть второе царство. Второе царство. Первую главу, стих 20. Кто откроет, пожалуйста, читайте. Второе царство, 1:20.
Не рассказывайте в Вефе.
Все правильно, все правильно.
И не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных.
Благодарю. Значит, вот помните, в связи с чем Давид сказал эти слова?
С гибелью
Саула. И он говорит, лучше бы этого никто никогда не знал. Так вот эти слова мы берем как бы вступление к сегодняшнему уроку. Потому что будем говорить о страшных грехах Давида. И поэтому лучше бы об этом, что никто не знал. Но в связи с тем, что в Библии это записано, мы вынуждены сегодня разбирать 11 и 12 главу книги царств. Поэтому, пожалуйста, мы приступаем к разбору темы «Цена покоя». Те, кто знакомился с пособием, я хотел бы сразу задать такой вопрос. Сколько Бог потратил время на то, чтобы Давид вот находился в таком покое, как мы сейчас будем читать о нем?
Царствовал 40 лет. Да?
Да.
Значит, где-то вот к этому периоду.
В него же царство еще продлится. Сколько ему лет примерно? Давайте еще так.
Значит так, Соломон на царство восходит. Соломон Сурии, значит, это где-то 20 лет еще вперед. Сколько ему лет?
Хорошо.
50.
Да, 54 года. Еврейская традиция утверждает, что Давиду в это время 54 года. Ну, вот видите, брат сам определил так на глаз. В том-то и заключается наше исследование, что все думают. Так, и теперь начинаем читать. Пожалуйста, Иван Ильич, начни читать 11 главу, да.
Ну, первое, второе царство.
Второе царство.
Второе царство.
Там же? Тоже?
Назови место, еще раз. Место объяви.
Второе царство. 11 глава. С первого текста начинаем читать. Если тебе сложно, Владимировна, начинать.
Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид...
Благодарю. Сразу вопрос. В какое это время выходят цари на войну?
Подходящее.
Ну, а точнее. К сожалению, весной. Да, другие переводы говорят, что это дело цари ходили на войну весной. Да. Причем, скажи, Иван Иванович, как тут написано, интересно, о ком как бы идет речь? Сразу в вступлении. Кто ходит на войну?
Давид послал...
Цари, слышите? А зачем так делается, что ударение делается на царей? На царей. А не просто, что государства воюют. Чичит, у вас открыто? Послухайте, пока втянетесь. Пожалуйста, читай.
Давид послал Лиава и слуг своих с ним, и всех израильтян.
Вы слышите, как, зачем это делается? Цари должны ходить на войну. А Давид что делает?
Делегировал товарищей.
Да. Вместо того, чтобы самому идти на войну.
Еще немалость расслабился и попал заместителя.
Понимаете? Слушайте, зачем нам это все надо? Чтобы мы увидели, что Бог, который хранил Давида 50 лет и вел его к покою, привел его в покой, но Давид, находясь в покое, ему показалось мало того покоя, который Бог ему дал, и он решил как бы иметь для себя некоторые преимущества, да, некоторые преимущества царские.
Да, именно царские, потому что это только царям позволено.
Да, есть этот вопрос. Пожалуйста, читаем дальше.
Однажды. Нет, мы же не дочитали. Давид послал Иава и слуг своих с ним, и всех израильтян. И они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме.
Благодарю. Значит, дорогие друзья, нам сейчас надо видеть, каким образом благословение покоя приводит Давида к беспокойству, так, мягко говоря.
Безделье идет не к покою.
Так, сейчас о безделье мы найдем текст. Пожалуйста, Петровна, читайте. Дальше.
Однажды под вечер Давид встал с постели, прогуливался до кровли царства.
Благодарю. Что еще вы видите тоже странного?
Ну, если я доползал,
да,
если мы доползаем до кровати, мы все, упали и спим. Почему? Потому что напахались.
Да.
А он, видать, нагулялся. Потом спать лег, но что-то не спится.
Да. Значит, он позволяет еще себе одну страшную слабость. Это как бы нарушение царского режима, где, ну, помните, сказано, хорошо, когда князья вовремя, когда все вовремя.
А кто-то сказал таким
образом.
Да, да. Так, что еще мы находим о Давиде еще странного? Да, вместо того, чтобы заняться делом, он просто вот так, ну, как бы...
Полез на крышу и начал переглядывать за чужими щенками.
Не, но не с этой целью он лез, но сейчас увидим. Потерпи чуть-чуть. Иванович, читай дальше.
Так... Сейчас. Однажды в вечернее время, когда встал Давид с ложа своего, прохаживался он по кровле дома царского и увидел с кровли женщину моющуюся. Женщина же сия была красива вида.
Минутку, что еще поразительного вот здесь есть в описании?
Что красивая была?
Да. А ну прочитайте
в
синодальном переводе. У кого?
И увидел с кровли купающуюся женщину. И та женщина была очень красива.
Слышите, как сказано?
Можно?
Да. Да, значит, не просто, что она была красива, а была очень красива. Да, пожалуйста, Викторович.
Смотрите. Чтобы определить, что красиво, надо было рассматривать и смотреть. То есть это не просто взгляд бросить. Это похоже, как Ева рассматривала плод дерева познания добра и зла. Как там написано вроде бы, что видела, что дерево прекрасно для пищи. То есть она разговаривает с искусителем, смотрит на плод, рассматривает, потом увидит, что он все-таки прекрасен для пищи. Так и здесь. Он не просто мимолетом увидел и отвел глаз. Скорее всего, вот начал рассматривать.
Да. Значит, смотрите, если даже он увидел какую-то, ну, неприглядную картину, допустим, то Давид должен был бы, ну, пробовать отвести свои глаза. Если даже и очень тянуло, ну, рассмотреть, то надо было уже применять, ну, силу воли. А вот это выражение, сейчас мы сейчас дочитаем дальше, о том, что он увидел, разузнал и послал взять. Так вот это увидеть и взять никогда хорошим не оканчивается. Ева увидела и взяла. Ахан увидел и взял. И где вы будете читать, то вот эта фраза «увидел и взял» оканчивается всегда, всегда очень печально. Но мы продолжаем читать. Пожалуйста, Владимировна.
И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему: это Версавия, дочь Елиама, жена Ури Хитиянина.
Сложный вопрос, ну, раз тебе попало. Почему описывается, кто она и кто ее муж?
Ну, же Елима, Елиам, это был его
соратник.
Да. Он был каким-то приближенным Давиду, да. Очень приближенным.
Да.
Или советником, или я не помню точно.
Спасибо. Значит, вот это были друзья Давида. И они, и Урия входил в 30 лучших воинов. Он входил под 30 лучших воинов. Поэтому зачем автор это описывает? Потому что он хочет показать, насколько вот царские амбиции, мы просто говорили в прошлый раз в церкви об амбициях, ну а теперь насколько царские амбиции попирают всякое, ну, святое перед Богом и даже верность, ну, будем говорить, в товарищеских или в дружеских отношениях. Так, выражение следующее. Николаевна, читайте.
Давид послал слух взять ее. И она пришла к нему, и он спал с ней.
Благодарю. Давайте вот остановимся, потому что об этом редко кто говорит. Скажите, что чувствовали люди, которые разузнавали, а потом ее привели?
Паршиво себя
чувствовали. Цитата такая есть. Но царское слово превозмогло.
Да, но, дорогие друзья, я хочу, чтобы мы всегда понимали, что не забывайте, когда мы живем вообще в обществе, то не сколько нас слушают, сколько смотрят, как мы живем. И вот, и когда даже вот эти люди, которые ходили там, высматривали, узнавали и привели ее, то я думаю, что разговор поплыл уже не только при дворе,
да,
а по...
И по домам.
Да, да.
Конечно.
Да. Пожалуйста. Наверное.
Женщина это сделала беременной и послала известить Давида, говоря: я беременна. И послал Давид сказать Иоаму: пришли ко мне Урию Хитиянина. И послал Иоав Урию к Давиду. И пришел к нему Урия и расспросил его Давид о положении Иова и Иоава, и о положении народа и о ходе войны. И сказал Давид Урии: иди домой и омой ноги свои. И вышел Урия из дома царского, а вслед за ним понесли и царское кушанье. Но Улия спал в
ворот. Ну, может, давайте здесь остановимся. Что Давид теперь задумал вот этим действием?
В конце воду спрятать.
Да, он хотел бы, да, он хотел бы теперь вот этого малыша, который должен родиться, списать на кого?
На
Урию, на мужа, да. Но вы видите, что делает Урия?
Он верный, преданный.
Будьте добры, Иванович, считайте его фразы, как он объясняет все это.
И донесли Давиду и сказали: не ходи, Урия, в дом свой. И сказал Давид Урии: не с дороги ли ты пришел? Почему же ты не сходил в дом свой? И сказал Урия Давиду: ковчег и Израиль, и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иоав, и рабы господина моего стоят станом на поле. А я пойду в дом свой есть и пить, и спать женою своей. Клянусь жизнью души твоей, не сделаю сего.
Благодарю. Слышите, какой, во-первых, какая национальность его?
Хитиянин, не израильтянин.
Да, он не из Израиля. Ну, это, будем говорить, обращенный язычник. И обращенный язычник...
Учит царя
в моральном положении значительно выше, нежели царь. Причем он в глаза ему говорит, что клянусь душой твоей, я такого, что
не сделаю.
Никогда не сделаю.
Пропала мрия Давида, скрытие.
Да, собратья, поэтому скажите, вот когда... Вот сорвался этот план. Что делает Давид? Сейчас не действие, а я хочу сказать внутренне, о чем он.
Ну, он сделал маленькую капость, а за маленькой капостью идет хуже, больше, страшнейшее.
Да, смотрите, амбиции. Пожалуйста, Викторович.
Ну, тут понятно, да, что Давид... Чтобы скрыть какой-то один грех, он делает еще больше грех, чтобы скрыть меньше грех. И так по нарастающей. Каждый следующий грех больше предыдущего, чтобы скрыть предыдущий грех. Но это еще такой момент, что, скажем так, что в этой ситуации не 100% идеальная Версавия. Потому что, может быть, когда пришли к ней ее вести к царю, то, возможно, она была не против. А может быть, она искушала даже Давида. Может быть, я не уверен, я так размышляю, намеренно. Представьте, что ваш дом находится в виду царского дома, и на открытой местности женщина еврейская купается, чтобы ее с крыш было видно. Может быть, она знала, что он в это время прохаживается и открыто купается вообще без занавесок, без ничего. Ну, возможно, она провоцировала намеренно.
Возможно и так, но Библия говорила, что она должна была кричать, поэтому...
Раз она не кричала, то она была не против царского внимания.
Да, но факт остается теперь, что уже независимо от того, ну вообще давайте по порядку. Смотрите, дорогие друзья, все очень и очень начиналось с безобидного, ну, чтобы увидеть. Мало того, что Бог дал покой, но надо на войну ходить, он что делает? Освобождает себя от войны. Но если ты освободил себя от войны, то по царскому, ну, расписанию работай же, он еще делает себе одну поблажку. Теперь смотрите еще что. Когда он увидел, и ему сказали, что она жена Урии Хитиянина, что он должен был сделать?
Остановиться.
Конечно, как это царь.
Лучший твой воин.
Да, как царь он должен был, ну...
Надо, чтобы сработало.
Да, но смотрите, что делается. Вот когда амбиции появляются, то их уже остановить здравым рассудком нельзя. А хуже того, что рассудок начинает обслуживать амбиции. А амбиции такие, что по мере того, как ты попадаешь под их влияние, то эти амбиции требуют от тебя все большего, ну, как сказать, хитрости, жестокости. Ну, вот сейчас, как мы сейчас увидим. Поэтому, собратья, вот эта страшная мысль, что все начинается что? С незначительного и незаметного. Но потом вырастает в то, что в это дело. Давид, слушайте, Давид хочет, чтобы скрыть это дело.
И объявил и слуги, и все участвовали в этом, да. Хотел скрыть.
Ну, понимаете, здравого ума нет. Уже весь Иерусалим гудит, а он хочет что-то, да. А он хочет что-то скрыть. Так, кто на чем остановился, Владимир Владимирович?
Кто у нас читал?
Иванович, читай, пожалуйста.
Так, ну давай уже к развязке идти, да? Поутру написал Давид письмо к Иоаву и послал с Урией. И написал в письме так: «Поставьте Урию напереди в сильном сражении и отступите назад от него, чтобы он был поражен и умер. Посему, когда Иоав осаждал город, поставил Урию на такое место».
Мы даже вот
о котором знал, момент, что там храбрый
Иоав. Он подпоил Урию.
Ну, прочитайте, если
он хотите. Он даже пригласил его, и ел Урия перед ним, и пил, и напоил его Давид. До вечера Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в свой дом не пошел.
Ну, здесь можно сказать... Красивый комментарий. Да.
Крепкий мужик. Будь пьяный, но знайду.
Понимаете? Вот это христианин, да?
Это было такой укор.
Да. Что пьяный язычник поступает лучше, чем трезвый благочестивый царь. Спасибо, что подчеркнули эту идею, а то пропустили.
Ну и письмо.
Ну, письмо написали, и вышли находившиеся в городе, сразились с Иоавом, и пало несколько из народа, из рабов Давидов, и Урия хитиянин умер.
Благодарю. Значит, дорогие друзья, что делает Давид?
Через Иоава.
Да, смотрите. И это, дорогие друзья, если вы так посмотрите на историю, ну, может быть, и вашего участия в каких-то небольших амбициозных делах, то вы увидите, как по мере того, как эмоции овладевают нами, мы становимся какими?
Неуправляемыми.
Не только неуправляемыми, крайне жестокими.
Жестокими, да.
И мы готовы пойти... Ну,
на любое преступление.
Да, перекричать там, нагрубить, еще что-то сделать, обвинить незаслуженно. Или даже убить.
Да.
Да. Давайте по ходу пьесы подчеркнем две мысли. Какие жертвы могли быть за грех прелюбодеяния и за грех этого?
По закону.
И за грех убийства.
Камнями.
Да.
Убить камнями.
Дорогие друзья, Давид делает два греха за
тяжелейших,
за которые нет жертвы во святилище.
Да.
Так. Нам теперь нужна 12 глава. С первого текста.
И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему: в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. и от хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала. Не была для него как дочь. И пришлось
помочь. Минуточку. Как вы чувствуете, когда Давид слышит это повествование?
Умилительная картинка.
Да, не только умилительная, это его профессия была. Он же был пастырем, он знает цену.
Что это значит?
Да, что значит.
Это отцу на да, груди.
Да. И что значит, когда у одного много, а у кого-то...
И он забирает последнее.
Он забирает последнее. Иванович, дальше.
Пришел однажды прохожий к богатому оному человеку, и он пожалел взять из мелкого и крупного своего, чтобы приготовить прохожему, пришедшему к нему. Но взял овцу у бедного сего человека и приготовил на ней для пришедшего к нему. Давид воспылал сильным гневом.
Минутку, давайте остановимся. Когда только сработало вот чувство судейства или справедливости, которое царь должен был бы совершать.
Но вот как несправедливость откровенную явную видит, да. Сразу говорит, нехорошо.
Да. И еще один момент. Или чуть позже, чуть позже. Читайте.
Пятый.
Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. А за овечку он должен заплатить четверо за то, что он сделал это, и за то, что имел не имел сострадания».
Пожалуйста, следующий текст.
«И сказал Нафан Давиду: ты тот человек».
Благодарю, благодарю. Как вы думаете, что означало вот это для Давида и Нафана вот этот разговор?
Ну, Нафан должен обличить царя. Это серьезно.
Да.
Его до Давида должно было дойти.
Да.
Жизнь. Потому что сейчас он кричит. Нафана.
Он говорит: негодяй! А своежно пахнет. Понимаешь, да? Он говорит: негодяй, он возмущенно на этот срок уже выписал. И вспомнил закон, что 4 он должен отдать. А за себя даже забыл.
Поэтому, собратья, есть еще один момент очень важный. Видите, как легко судить кого?
Других.
Других. И мы находим, ну, как бы, и статью, и основания для других. А когда для себя?
Для себя любимого нельзя.
А для себя что? Что Давид говорит теперь? Он же поклялся даже. Поэтому так бы и сказал: ну все, я готов. Значит, убейте меня.
Да.
А он что? Он говорит: согрешил я. Да. Когда другого, то вот по полной программе ему наказание. А когда для меня, то что?
Милость.
Да. То, пожалуйста, милости. Можете объяснить, что значит теперь вчетверо?
Как случилось дальше по истории?
Ну да.
Ну, началось. Значит, сначала Амнон со своей сестрой, потом Авессалом.
Ребенок умер.
А, начнем с ребенка сначала. Первый ребенок. Ребенок, Амнон, Авессалом. Опять же, ты согрешил в тайне, я перед всем Израилем, я позорю, это Авессалом с женами на троле.
Да.
Уф. И Авессалом забивает еще.
Да. Значит, дорогие друзья, смотрите, вот это выражение
четверо.
Теперь нам же надо не потерять идею покоя. Бог 50 лет вел, чтобы его ввести что? В покой. Теперь, когда Давид делает эту страшную вот трагедию для себя и для других. И теперь хочет вернуться в покой. То какая цена?
Четверо получает наказание.
Да. И мало то, что он в четверо получает наказание. Вы же понимаете, ну не знаю, вы чувствовали это или нет, когда неверующие люди говорят: «Та вы таки верующие, як и Давид».
Это есть такая старая добрая поговорка. По-давидски грешим, но не по-давидски каемся.
Спасибо за ценную мысль. Понимаете, и до сих пор у вас были свои ощущения, когда вы первый раз читали эту историю. Поэтому для других история Давида – это как бы оправдание для того, чтобы грешить.
Вот он же грешил.
Да, и Бог же его простил. А я меньше, поэтому что? И меня простил. Собратья, лучше бы не говорили это в Гефе и не рассказывали это, что на улицах Аскалона. Ну, вот такая трагедия. И кроме того, как вы думаете, Давид когда-нибудь пришел к покою? Ну, вернулся в то блаженное состояние, которое было на 50-м и 54-м году.
Нет, не вернул, он не вошел.
Потому что он уже не мог, да, по обстоятельствах, которые происходили в царстве, происходили в этом.
В семье. В отношении с этими, из... Воинами его, да. В отношении.
Еще хуже того, собратья, посмотрите, я не могу сказать, что это грех по наследственности, но пример Давида, он, ну, его неправильные отношения с седьмой заповедью. Потом даже Соломон, который приходит на царство, как не думали о том, почему у него много жен?
Опять страдаете. Ну,
потому что папа.
Папа ж такой. Да.
И мама ж.
И мама.
Вот это, собратья, одно... Ну, амбициозное желание. И потом уже до самой смерти ты не имеешь полного покоя. Бог простил, мы уже на этом, может, не знаю, будет время, чуть-чуть 50-й псалом посмотрим. Но еще все-таки хочу несколько мыслей сказать о Давиде, уже хороших мыслей. Как вы думаете, какое отношение Давида было к Нафану?
Очень хорошее.
Да.
Очень хорошее.
Он поддержу...
справедливо к нему был. Да. Справедливый. Что он его не пытался ни гнать, ни...
Короче, попал и не попал. И когда стал вопрос о воцарении Соломона, он прислушался к тому, что Нафан пошел и наполнил ему.
Да, и еще одно. Одного из сыновей своих он назвал именем Нафана. Я думаю, что вот важно, чтобы еще, ну, если кто-то и шатается, то очень хорошо, когда есть хоть один, кто может... Да, кто может так трезво, несмотря на лица... решать ситуацию. И последнее, мы с Давидом, он есть в героях веры, и теперь к 50-му псалму. И может кто-то скажет за 50-й псалом, какое впечатление? Ну, о чем псалом?
О раскаянии, о искреннем раскаянии.
Откройте 50-й псалом, кто первый откроет, начните читать.
Начальнику хора, псалом
Давида. Минутку. Значит, когда вы читаете заглавие, то какое впечатление?
Во все услышали.
Да, что это хор должен выучить слова, музыку и часто петь.
Во все услышали.
Дальше.
Когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Иерусалиме.
Благодарю. Так что такое 50-й псалом?
Описание греха.
Это памятник.
Да. Греху.
Греху, который он сотворил.
Да.
И он не побоялся. Не побоялся. И когда он потерял, ну, будем говорить, звание праведника, то он очень хоть хотел приобрести звание покаянного грешника.
Да.
Понимаете? Вот это очень важно, чтобы когда мы уже праведность теряем, то мы могли понимать, что после этого есть еще один выход. Это когда ты хочешь быть действительно покаянным грешником. И Давид кается так, чтобы, ну, как бы сказать, не было вопросов в его неискренности. То есть уже покаяться больше, чем покаялся Давид, ну, нельзя было. Итак, ну еще с 50-го псалма там есть выражение, просьбу, которую он высказывает. Я не записал текст.
«Не отвери ни меня от лица твоего, и Духа твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость».
Не, это сердце.
Да. «Печали твои не сделал так, что ты праведен в приговоре твоем, и чист в суде твоем».
Да, и этот текст надо... И он очень важный, но еще один текст, где там сердце чистое.
Ну вот 12-й, после 11-го. «Отврати лицо твое от грехов моих и изгладь мое беззаконие, и сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови».
Да, так вот это выражение «сотвори» – это такой глагол, который относится только к Богу. Ну вот Бог сотворил мир. Поэтому вот слово «сотворить» это означает, что это может сделать только Бог. Хорошо, если у вас есть мысли какие или замечания по этому уроку. Значит, хотелось бы нам немножко так с пониманием относиться к Давиду и нам. Только по той причине, что где-то и мы...
Да.
Поэтому хотелось бы этот опыт использовать не сколько для того, чтобы осудить Давида, сколько самому видеть эту дорожку, которая начинает вести тебя
к погибели.
Хорошо. Божьих всем благословений. Ну и хотя бы мы уверовали, что хорошее звание какое?
Кающийся грешник.
Да.
Да,
покаянный
грешник.
Да. Это очень, ну, будем говорить, очень большое звание, которое бы каждый хотел иметь.